Кошкодур был прав. Малава текла, или скорее сочилась по дну неглубокой долинки и позволяла переехать на другой берег, не замочив коню брюха. Поток не превышал шагов 20 в ширину, и только одна опора моста торчала посредине реки, остальные стояли на сухой почве. К тому же спуск к воде был широким и удобным, и, что самое важное, выглядел безопасным. Засыпанный галькой берег гарантировал, что животные не застрянут в грязи. Дагена похлопала коня по шее.
«Как видно, местным было стыдно признаться, что в окрестностях у них такой вот ручеек, а потому подкупили картографа, чтобы тот назвал это рекою. Если Валенер такой же город, как Малава река, то мы застанем там три мазанки и курятник, верно, Кайлиан? Мы не едем в Валенер. Будем ждать остальных на съезде в сторону гор, и там мы и остановимся. А теперь задание. Взгляни-ка на опору справа». «Гляжу, и что?» «На нижнюю ее часть». «Смотрю на нижнюю часть, и что?» «Ну, теперь чуть подними взгляд и скажи мне, на какой высоте заканчиваются следы от водорослей и прочих водных растений?»
Вся четверка некоторое время молчала.
«Вот же ж!»
Кошкодур взглянул на речку, затем на мост и снова на речку.
«Так высоко? Сколько ж это будет? 10-12 футов?»
Она взмахнула рукою.
«Как минимум 15. Когда в горах наконец-то растают снега, вся вода польется сюда. Я собственными глазами видела, как махонький ручеек за час превращался в поток, а за два в реку, отбирая у людей все накопленное за их жизнь. Через несколько, максимум десяток другой дней, здесь будет стоять ревущая вода. Да такая, что упади кто в нее, он остановится у самого моря. Не смейтесь над здешними реками. Это коварные и дикие твари».
Они разглядывали ленивый ручеек.
«Лучше б те снега начали, наконец, таять, а не то нам может не хватить воды внизу реки», — сказал, наконец-то, Янне.
«Где поворот к Кехлорену?» «В миле отсюда».
«Поехали уже». Они миновали мост. Дагена приблизилась к ней и толкнула в бок.
«Какие-то воспоминания, Кайлиан? Ты уже 3 дня молчишь».
Она задумалась. И вправду, она должна была что-то чувствовать, найти в себе хоть какие-то воспоминания или хотя бы их след. Но ничего. Лекады запомнились ей слабо, хотя она и провела здесь половину жизни. Горы не вросли в нее, не оставили следа в костях и сердце. Может, потому что ее семья села здесь едва ли пару поколений назад в поисках легкой жизни, но нашла лишь упорный труд с утра до ночи на куске земли, полученной от местного барона. Она помнила рассказы отца о начале их работы тут. Земля оказалась настолько скверной, что даже козы были не в силах здесь прокормиться. И все же ее семья попыталась. Убрала камни с поля, высадила пару десятков низеньких, устойчивых к морозу яблонь, завела небольшое стадо коз и овец, сражалась и проигрывала. Одной из вещей, которые Кайлиан помнила слишком хорошо, было то, что земля умеет рождать камни. Каждый год весной вся семья выходила в поле и собирала их, ссыпая в большие кучи. И только потом начиналась пахота и сев. Следующей весной они снова сперва убирали камни с пашни, а только потом ее засевали. И так без конца. Это она тоже хорошо помнила. Их клочок земли, окруженный венком каменных горбов, из которых самые старые успели порасти мхом или шайниками. Она играла между этими валунами вместе с братьями, нетерпеливо высматривая первые плоды. Она почти всегда ходила голодной. Именно поэтому еще до того, как ей исполнилось 7, она вместе с ребятами научилась стрелять из лука. Заяц, куропатка, даже белка. Не было создания недостойного ее стрелы. Все, что могло попасть в котел, а потом в брюхо, становилось целью.
«Голод, холод и бедность», — произнесла она наконец. «Тут можно выкармливать только коз и овец. Немногое вырастает на здешних камнях, а владелец земли выжмет всякий грошек, который ты заработаешь на пашне. Если у кого есть голова на плечах, тот копит годами, только бы отсюда сбежать».
Лучше всего она помнила тот день, когда отец решил отправиться на юг. После войны с кочевниками провинции, лежавшие на границе со степями, с радостью принимали каждую пару рабочих рук, обещая годы освобождения от податей, дармовую землю и многочисленные привилегии. Отец после долгого разговора с матерью выкопал спрятанный в углу избы мешочек с горстью серебра, отправился в город и вернулся с возом, запряженным парой лошадок. Парой лошадок! Впервые в жизни Кайлиан увидела тогда коня вблизи, поскольку раньше они использовали для пахоты соседского вала, оплачивая каждый день его работы. Она склонилась и похлопала Торина по шее. Кто бы мог подумать, верно? А потом был путь на юг, въезд в степи, что распахнулись перед ними, словно чудесная, дарящая невероятные возможности страна, и ночная встреча с бандитами, и веточка, колющая ее в задницу. Кайлиан снова вздохнула, так глубоко, что почти закружилась голова. Нет, Оликады наверняка не были ее домом, уже нет. И все же судьба пригнала ее сюда, хотя она о том не просила. Почти чувствовала, как эта старая обманщица поглаживает ее по голове и ворчит снисходительно. Кто бы мог подумать, верно? Они минутку ехали в молчании. Дагена не торопила с разговором.
«Мы обитали еще дальше к северу, в каких-то 30 милях за Валенером. Эти окрестности... Без малого все дворянство, все графы и бароны — это мейкхансы старой крови. А сели они здесь сразу после покорения этих земель, после победы над святыней Дресс, почти 300 лет назад. Святыня эта сопротивлялась яростно и упорно. По всем Оликадам остались развалины горных крепостей, которые мейкхансам приходилось захватывать одну за другой. Говорят, даже Кехлорен некогда был крепостью святыни и супруги господина Бурь. Во время тех войн почти вся местная аристократия погибла, а после мейканского покорения здесь осело множество солдат, и многие из них получили дворянские титулы. Мне дед об этом рассказывал, когда я расспрашивал его, почему мы поселились именно тут. Местное дворянство, она колебалась в поиске нужных слов, более мейканское, нежели сам император, и охотно селит на своих землях мейканских подданных, таких как моя семья. И они убеждены, что те должны быть горды, работая на землях дворянства чистой крови, даже если человек голодает и мерзнет от рассвета до заката. Давным-давно они заключают супружеские союзы только между своими, считая, что смешанный брак — это позор для рода, и всякий, у кого нет хотя бы десятка задокументированных поколениями мейкханских предков, вообще не должен показываться им на глаза.
«Вы работали на такого дворянина?» — она кивнула.
«Мы держали клочок земли, работали тяжелее, чем беднота в Лифреве, ели хуже, чем нищие. И все под милостивой защитой баронов и графов с гор». «Ха, если они все здесь такие, не обрадуются нашему виду?» «Нет, но ограничиться игнорированием. В конце концов, перед нами идет императорский указ, а для местных слово императора свято. Кроме того, у большинства замки построены выше в горах, и они редко из них выходят. Я не думаю, что нас ждут проблемы, но встречать нас хлебом солью и зазывать под крышу они тоже не станут. Съезд перед нами».
И вправду, от главного тракта отходила боковая дорога, настолько же широкая и солидная, хотя явно реже посещаемая.
«Дорога прямая, как стрела. Крепость находится в 12 милях отсюда, а вот что дальше, понятия не имею».
Они взглянули на стену леса и на встающие над нею горы. Теперь весь план казался безумием. Необычным безумием, а порождением больного, страдающего многодневной горячкой разума. Янне откашлялся.
«Вы уверены, что нашли дорогу на ту сторону? Сквозь эти скалы? Надо иметь крылья, словно птицы».
«Говорят, нашли!» — Кошко-Дур пожал плечами. «Так утверждает Ласкольник, а я ему верю. Он дал слово. Ну так что, Кайлиан, подъедем поближе к крепости или станем ждать здесь половину дня? Только-только светает. Пока подтянутся остальные, будет полдень».
Проклятие. Она и сама не знала, как так вышло, что остальные принялись спрашивать о ее решениях. Наверное, как-то оно было связано с тем фактом, что сама она из этих окрестностей, а наверняка еще и с тем, что горы вызывали у ее товарищей беспокойство. Она огляделась вокруг. Дорожный столб с выбитыми в камне расстояниями до города и крепости, водоотводная канава и пустое поле, поросшее осеннее еще, пожелтевшей травою. Тающий иней превратил землю в жидкую грязь. Могли они здесь проторчать и полдня, рассматривая окрестности.
«Ну ладно, ничего ведь не случится, если мы немного отъедем в сторону гор. Только поставим знак для остальных».
Дагена вынула из сумки кусочек древесного угля и мазнула по столбу ниже отметок о расстоянии до замка.
«Едем». Вот моя заслуга. Зовут меня Дагена Оанитар, из рода Вегейн племени Георисов. Родилась я в год Дикого Коня, через 3 лета после того, как утратили мы большинство земель в пользу Золотого Шатра. Моя мать была видящей, моя бабка слушающей. Одна видела духов, другая их слышала, обе умели пользоваться их помощью. В Империи это запретная магия. Согласно кодексу, сила может быть направлена лишь живым, сознающим себя разумом мага. Так действуют аспектированные источники. Чародей черпает силу, сплетает ее, изменяет и использует согласно своей воле и умениям. Всякий аспект слегка отличен, но все они обладают огромной мощью. Дагена легонько притронулась к одному из своих амулетов.